Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Последнее послание президента. О чем сказал, о чем умолчал, на что рассчитывал, что мы услышали и что пожелал своему преемнику, четвертому президенту России, уходящий президент Дмитрий Медведев, и как следует к этому отнестись в контексте актуальной политики и ближайших вопросов экономики. Об этом мы в течение этого часа говорим с вами, уважаемые слушатели, с моими сегодняшними гостями, политологом, профессором Марком Урновым. Здравствуйте, Марк. И предпринимателем, руководителем Ассоциации предпринимателей нового дела Михаилом Дворковичем. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну что, давайте начнем сначала с общего ощущения интонации. Все журналисты заметили, что послание президента было самым коротким, он уложился в 1:03, сопровождалось вход и премьера, и президента страннейшими комментариями телеведущих на всех каналах. Мы уже это обсудили. Кто не заметил, могу сказать, в одном случае сказали, что президент в сопровождении патриарха.
Премьер
в сопровождении патриарха. А в другом случае, что президент будет сейчас читать послание, как он его называет, президентское. То есть, в общем, это было тоже довольно странно. А на «Вестях-24» сказали, что президент читает послание, его, конечно, очень ждут, тем более, что, скорее всего, он его и будет исполнять.
А на радио «Вести ФМ» сказали, там, где я слушал послание, сказали, ну что ж, послушаем последнее слово Дмитрия Медведева.
Ну, в общем, короче говоря, предваряли все это довольно странным образом и делом, слушали тоже любопытно. Надо сказать, что аплодисменты были в тех местах, в которых, по-моему, все-таки президент ждал. Они, то есть в тех, которых он ждал,
там,
их
написано,
не было.
Там, где было написано, да,
да, да. Ну, в общем, было такое какое-то атмосферное. И теперь очень многие краеведы, которые за этим наблюдают, вот пока за эти часы, мне стали говорить, до конца, в общем, непонятна интрига, чего же мы получили. Вот понять про то, чего же мы получили, и все-таки это прорыв, это ответ болотный, не ответ болотный, это ответ будущему. Вот об этом давайте и поговорим. Марк, давайте с вас начнем, поскольку вы все-таки у нас за политологию отвечаете. Да.
Нет, ну, честно сказать, жанр мне не вполне был понятен изначально, потому что уходящий президент, который отказался участвовать в президентской кампании, который произносит речь за 3 месяца до того, как уйдет, произносит перед Новой Думой. Кем он станет? Ну, бог весть, может быть, станет премьер-министром. Вот что должен в такой ситуации говорить человек? Сложнейшая же ситуация. Угу. Вот, что бы ты ни сказал, может выглядеть странно. Ну, наверное, вот если бы, допустим, я бы советовал президенту писать и говорить, если бы он был свободен в выражениях, наверное, имело бы смысл, поскольку всем понятно, что он уходит, не давать такого вот самоотчета
на 25 минут в
розовых хороших тонах, что, в общем, ребята, у нас все было замечательно, вот мы очень много сделали, а может быть, наверное, имело бы смысл понятным и четким языком описать те гигантские, фантастической сложности проблемы, перед которыми страна стоит. Причем их много, они долгосрочные, там, типа кризиса народонаселения демографического кризиса.
Ну как, наоборот, он об этом сказал.
Нет, он, более, нет, он сказал,
более
он просто воспользовался вот данными о том пичке рождаемости, который есть, который на самом деле на пичок на снижающемся тренде, потому что все серьезные демографы говорят о том, что не, этот тренд необратим, мы действительно снижаемся по численности, и где-то там в середине века будет нас не 130 с чем-то, как сейчас, а максимум 100. Но это и есть. Плюс там здоровье нации, ну, огромное количество проблем. Плюс, конечно, вот то, что сейчас происходит, совершенно изменение политической атмосферы, по крайней мере, в столицах это есть. Вот можно было бы описать свое понимание глубокое, просто откровенно поговорить.
Предполагаю, что раз ты уже уходишь, да, в общем, знаешь, ничего не теряешь.
Ну, во-первых, ничего не теряешь, а во-вторых, все-таки задаешь некую интонацию серьезного разговора, того разговора, которого на самом деле активная часть общества очень хочет.
Вместо
этого вот...
Да, хорошо.
Да, еще, прости. Вместо этого вот такой вот самоотчет бравурный плюс позиции, по которым надо работать, и которые совершенно очевидно не в три месяца укладываются.
Там абсолютно. Намечено... Вот все, что он вбросил, это вот да, за три месяца...
Там какие-то супердолгосрочные дела, и президент при этом говорит, вот этим я буду заниматься в оставшиеся три месяца. Ну, вот странно, честное слово.
Хорошо. Поскольку мы знаем ответ вашего брата сегодня в Твиттере общественности, что на всех не угодишь, на вас, вам угодил? Или все-таки тоже не очень?
Я отчасти придерживаюсь того мнения, которое было высказано многими достаточно комментаторами послания, что если бы он баллотировался в президенты на следующий срок после такой речи, скорее всего, я бы за него проголосовал. И выступил он с точки зрения предвыборной неплохо, но только меня удивило другое. В отличие от предыдущих своих выступлений за последнее время, впервые он не сказал уверенно, что он намерен возглавить правительство в случае победы Владимира Путина на выборах президента.
Заметьте, он ни разу не сказал
более того,
премьеру, он
да.
вообще не сказал «мы»,
но
он
также, но это так же, как премьер, собственно, ни разу не сказал Медведева, да, в общении с народом недавно. Фамилия Медведева прозвучала один раз за 4,5 часа. Так вот.
А премьер, кстати, сидел совершенно с каменным лицом.
Ну, потому что у него были сложные вопросы, а здесь вопросов не было, здесь был монолог. Так вот, был момент, связанный с тем, что он говорил, что людям, которые будут руководить страной, люди, которые будут... То есть он про себя в этот раз впервые уверенно не сказал. И, по-моему, в связи с тем, что нет уверенности в том, что через 3-4 месяца мы увидим ровно ту картинку, которая была до этого задумана. Но это уже разговор, скорее, должен состояться наш об этом после следующей субботы, а может быть, и в феврале. Что же касается самого послания, он мне во многом угодил, но есть вещь, в которой не угодил совсем. Когда он приходил на президентскую должность, когда его избрали президентом, очень много говорилось о том, что он профессиональный юрист, и теоретик, и практик достаточно хороший в юридическом плане, и он много раз говорил о том, что одна из приоритетных задач для него – это реформа судебная. Мы видим, что ситуация в судебной сфере, в судебной отрасли, как ее не знаю назвать правильно, ситуация с судами настолько усугубилась, ухудшилась за эти годы.
Но он же говорит, что она улучшилась.
Я в данном случае позволю себе не согласиться с Дмитрием Анатольевичем. Во многом, о чем он говорил сегодня, ситуация действительно улучшилась, бесспорно абсолютно. У нас более открытое общество стало, у нас наметились какие-то прорывы в отдельных отраслях, далеко не во всех, но у нас критично усугубилась ситуация там, в образовательной сфере, там, в сфере здравоохранения, санжиции и так далее. Это мое личное мнение. И также, по моему личному мнению, ситуация с судами только ухудшилась, причем намного ухудшилась. И правильный выход из этой ситуации не только внедрение системы медиации, о которой он говорил. Мне кажется, он должен был, как уходя, что называется, раз уж все можно, надо было сказать прямо, давайте там всех судей проведем через детектор лжи и зададим один вопрос или там два вопроса. Получали ли вы деньги за свои судебные решения и получали ли вы указания сверху по поводу принятия того или иного решения? И
ну, всех тех, кто... к прямому развалу судебной системы
окончательно. Всех тех, кто не пройдет детектор, просто убрать из судейского корпуса и принять новых судей. Пока мы не изменим ситуацию с судами, ничего не получится. Не будет ни предпринимательского климата, не будет ни системы безопасности в государстве, люди не будут себя чувствовать в безопасности, свободными, люди не будут заниматься длинным бизнесом, то есть будут заниматься только мелким бизнесом, который сейчас на 80% уже, ну, там, на 60% точно, на 80%, по некоторым оценкам, принадлежит мигрантам. И мы дальше просто не уедем. И других барьеров не существует сейчас уже для бизнеса, административных налогов. Система у нас, налоги у нас ниже, чем во многих европейских странах. Это факт абсолютный. Кому не нравится, тот просто не должен заниматься бизнесом. Административные барьеры реально снижаются. И единственный сдерживающий фактор развития предпринимательства и сдерживающий фактор инвестиционной активности – это неработающие суды. Уже судебный туризм, он развивается, люди в Англию ездят судиться.
Судебная система, если ее менять, это просто надо менять одновременно сразу всю политическую систему.
Абсолютно верно. Так поэтому сейчас... именно этого я ждал от Дмитрия Анатольевича на сегодняшнем послании, когда он выходил, он подвел итоги своего президентства. Наверное, он должен был это сделать. Все-таки у него такой возможности выступить так обширно, наверное, больше не будет перед такой аудиторией. Но он не сказал самого главного, он не рискнул сказать, что действительно не получилось.
Ну, это во-первых, а во-вторых, вот почему Марк говорит о странном жанре? Сегодня тоже мне один человек сказал, такое ощущение, что он, как и вы говорите, мог бы с этой речью выбираться.
Он в историю мог войти вообще, если бы он сказал еще чуть больше.
Да, хорошо. А не означает ли это? Потому что, насколько я знаю, там по законодательству, в отличие от индивидуалов, партии это еще в январе, по-моему, кого-то могут выдвигать. А вдруг они там какую-нибудь интригу затеяли?
Вот с другой стороны, вот если говорить по-серьезному, если это такая была бы предвыборная кампания, да, то тогда бы, естественно, аналитики стали придираться к каждому слову. Конечно. И как только ты начинаешь придираться к каждому слову, ты видишь, что вот эта речь, она в значительной степени состоит из таких вот пиар-мазков. Ну, например, мы будем возвращаться к прямым выборам губернаторов. В каком смысле? В том смысле, в котором Путин предлагал?
Да, конечно, и Медведев это подтвердил, находясь тогда в Бельгии, если мы помним, он сказал, что да, именно такую схему мы обсуждали. Но с Владимиром Владимировичем именно по этому пути мы пойдем.
Но тогда при чем здесь выборы? Потому что у Путина ключевая идея была, мы, да, конечно, пускай народ выбирает, но за президентом остается право увольнять губернатора.
Это правда, и так оно и останется, и более того, за президентом остается право кандидатуры предлагать народу.
Но тогда это выборы эти фикции.
Ну, это понятно, что это не совсем открытые выборы, но мне кажется, еще одной целью сегодняшнего послания было ответить на те вопросы, которые поднимаются на митингах 10-го, поднимаются
так далее. А вот сейчас мы об этом поговорим, потому что мне кажется, что страна так и не поняла, что же он там имел в виду.
Я еще хочу заметить.
Марк, мы прервемся на минуточку на объявление, и дальше я дам вам слово.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможно ли реализация предложенных Медведевым политических реформ в обозримом будущем? Об этом беседуем с президентом фонда «Индем» Георгием Сатаровым, бывшим главой администрации президента Сергеем Филатовым и активистом движения «Солидарность» Ильей Яшиным. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Михаил Дворкович, руководитель Ассоциации предпринимателей «Новое дело» и политолог, профессор Высшей школы экономики Марк Курнов. Пожалуйста, Марк.
Продолжу. Да, да. Я вспоминаю выступление Путина 4,5-часовое.
Да.
Одно из самых слабых мест, когда Володя Соловьев задает ему вопрос о борьбе с коррупцией, и Путин начинает просто растекаться мыслью по древу.
Володя сказал, фамилии назовите, вот, в конце концов. Да, или своих не сдаете, сказал.
Не говорит ничего конкретного, а завершает, что мы будем работать решительно, системно и последовательно. У Медведева вот эта фраза «мы будем работать решительно, системно и последовательно» повторяется просто слово в слово. То есть тоже вот одна из ключевых суперболезненных тем – обходится каким-то таким вот декларативным заявлением.
Может, просто один спичрайтер сейчас на предвыборный период.
Может быть. Послушайте, но вот все-таки послание Болотной сейчас долго очень обсуждают в Твиттере, и вот я смотрю, и Тимакова, и Дворкович, другой Дворкович, да, помощник.
Иной,
да. Комментируют, что на самом деле все, что заложено в послании, было придумано год-полтора. Мне кажется, это, во-первых, крайне странным. Во-вторых, что нежелание ответить, что Болотное есть, пометуем. Все журналисты тут же ведь вспомнили, что еще год назад Медведев говорил в своем послании о том, что все политические реформы и вообще реформы можно ожидать лет через 10-15.
Нет, я могу сказать, что в августе еще у меня был разговор с одним из руководителей администрации президента, когда я задумал создать свою партию под названием «Поколение.рф». Был разговор, где мне было сказано, что стоит не торопиться с регистрацией этой партии, потому что в ближайшее время будет радикально изменено законодательство о регистрации партии, и оно перейдет почти к уведомительному принципу, очень упрощенному. И мне было сказано, хочешь, конечно, пройти всю эту процедуру почти год сложнейшую, иди и трать огромное количество денег. Не хочешь, подожди немножко, через пару-тройку месяцев это законодательство меняется. То есть отдельные позиции послания, да, действительно, они прорабатывались достаточно давно. Поэтому и Тимакова, и Братман, я думаю, не сильно лукавят. Другой вопрос, что, может быть, ждали времени, когда это будет возможно сделать. Может быть, ну, понимаете, предвыборный год. Надо было эти выборы в Думу все-таки провести по старым правилам им. Я-то считаю... Нет, я лично считаю...
И как они их провели?
Я лично считаю... Чуров сегодня гениальное заявление сделал. Чуров сказал, что это были лучшие выборы за последние годы. Я преклоняюсь перед господином Чуровым.
А какое у него лицо было, когда показывали его Крупничком? Такой тихой обреченности.
Ну что, с точки зрения его отчетных показателей, они, наверное, действительно...
Хорошо, он, по-вашему, ответил Болотный или нет? По мне так не ответил. Он так и не рискнул, как человек, который все время говорил о модернизации, заявить об этом самом молодом, креативном, сказать, что он есть этот самый.
Нет, на самом деле, чего Болотное хочет, это понятно. Болотное хочет честных, нормальных выборов, без подтасовок, диалога с властью и так далее. Вместо этого говорится, что да, конечно, мы там что-то услышим, но мы не допустим
экстремизма.
Болотность состоит из двух частей. Нужно это очень хорошо понимать. Во-первых, есть не только Болотная, но и другие площади.
Конечно.
И мы отметили, как людей с площади революции отвели на Болотную. Да? Значит, и Болотность состоит из нескольких частей. Первая часть – это... так называемая системная оппозиция, которая полностью управляется из Кремля.
Да.
Вторая часть – это националистические группы, которые также определенным образом подпитываются определенными финансово-промышленными группами, это мы тоже понимаем. Третья часть – это средства массовой информации, журналисты, которые туда пошли, у которых вообще разные подходы. У кого-то романтика, у кого-то интерес, у кого-то просто за компанию, кто-то по работе.
И
людей, которые туда пришли по убеждениям, на самом-то деле из тех 40-50 тысяч, там по разным оценкам, что пришли, тысячи полторы, две, то есть это далеко не самая активная, это не та масса.
Михаил, вы так уверенно об этом
говорите? Я абсолютно в этом уверен, потому что я достаточно глубоко этот вопрос изучаю сейчас и изучал до этого. Что будет на Сахарова послезавтра? Нужно понимать, на Сахарова послезавтра будет хорошо срежиссированный спектакль, в котором будут лидеры общественного мнения, которые подтащат туда достаточно большое количество людей, пришедших туда, опять же, из соображений романтики, по убеждениям и так далее, но основу, вот эту массу, основную людей там будут составлять люди. Кто-то получил деньги за то, что он пришел туда и выкрикивает лозунги, кто-то на работе, кто-то по контракту, кто-то бюджетник, кто-то студент.
Это... То есть вы тоже, как Владимир Владимирович,
считаете, что
студентам заплатили
что-нибудь? Я пиаром занимаюсь 12 лет, и Владимиру Владимировичу не стоит лукавить, его же люди и заплатили. Я глубоко уверен в том, что эти митинги со всех сторон организованы Владиславом Юрьевичем Сурковым. Я глубоко в этом уверен. Но не стоит забывать еще одну вещь. Про это вообще все забыли. Когда говорят, что вот Сурков – это основной там, кукловод, который там работает на Путина и Медведева. Давайте вспомним, Сурков был назначен до Путина в администрацию президента. Именно он возглавляет с российской стороны совместную российско-американскую комиссию по сотрудничеству в третьей сфере.
То есть вы мое мнение заключается в том,
и я его описывал в своем живом журнале, что именно Сурков решает, кто будет президентом следующим. Именно он является проводником мнения активной, скажем так, западной позиции. Именно не то, что решает, но именно он кукловод не общества, а он кукловод власти. И он сделал себя незаменимым, но не потому, что он такой умный или он такой суперпрофессиональный пиарщик, который умеет читать на 3-4 хода вперед, хотя он, конечно, в этом суперпрофессиональным стал уже за много лет. Просто это была его задача, его, собственно говоря, назначили на эту должность в свое время, чтобы он контролировал происходящее в стране и чтобы он мог вовремя что-то
мировое
поправить.
Мировое правительство, американцы.
Ну, скажем так, я не готов сказать, американцы, не американцы, я просто вижу, что, я вижу, как он работает, я вижу, что он делает, какие у него есть механизмы регулирования ситуации в стране и вообще всей внутренней политики.
Демиург.
Давайте вспомним, ну, давайте вспомните слова, последнее короткое замечание, вспомните слова Путина. Когда я назначал Касьянова председателем правительства, говорит он, ну, там, я перефразирую немножко, я знал, что у него есть прозвище «Миша 2%». А потом, когда ко мне пришел Греф и сказал, что я с этим жуликом работать больше не буду, я все-таки дал ему доработать до конца. Путин фактически сказал, у меня не было права назначить, не назначить председателя правительства, снять, не снять.
Ой, вот честно говоря...
Но, тем не менее, сегодня Путин назначил Иванова, не хочет работать с Сурковым.
Не кажется мне...
Иванова назначил Медведева.
Не кажется мне справедливой эта схема по одной простой причине. Ну, то есть я нисколько не сомневаюсь, что Сурков человек талантливый, эффективный и очень-очень хороший менеджер и умный человек. Вот, ну, не отнимешь. Но вот, во-первых, я абсолютно не верю во всемогущество Суркова. Во-вторых, я не убежден, совершенно не верю в том, что нынешняя кремлевская политика, она может быть вот такой вот хитрой. А давайте мы организуем безумное количество митингов, такие...
А рассказать вам зачем?
Вот, нет, секундочку.
Сейчас расскажете. Пусть Марк договорит мысль. Да.
Так вот, если бы на самом деле так было, то не было бы, с моей точки зрения, абсолютно искреннего испуга у властей. Вот не было этого. Не ожидали они такой массы пришедшего туда народа, не ожидали такой реакции. Поэтому эти знаменитые путинские там контрацептивы и ко мне бандерлоги, вот вся эта безвкусица, которая может происходить только от испуга и неадекватности, потому что непонятно, что с этим делать. И так как власть начала реагировать на это, если это Сурков организовал, тогда при чем здесь вертолеты и колонны внутренних войск в Москве 10 числа?
Ну, это элементарно.
Нет,
давайте вспомним Египет.
Нет, я понимаю, что все элементарно, но просто вот
давайте посмотреть правде в глаза. Значит, один из руководителей департамента в Госдепа США недавно сказал, что принято решение на выборы президентские в России потратить в 3 раза больше средств, чем на думские.
Ну,
на думские выборы они выделили полмиллиарда долларов и поддержали коммунистов, которые покупали голоса.
Если вы мне покажете, кому вы сами на Болотной были?
Я не хожу на кукольные мероприятия. Достаточно посмотреть телевизор, почитать Твиттер. Там все видно. Так вот, как было в Египте, и это достаточно известная информация, там покупались СМИ, отдельный ряд чиновников, правоохранительные органы, армия. Там был прямой подкуп всех этих слоев.
Ну, в общем,
а если
вы
принять
во
внимание мою точку зрения,
кем
если...
обещаете?
Кем? Ну, неправительственными организациями.
Давайте
грантополучателями.
Соединенные Штаты развалили режим, который обеспечивал стабильность на
Мы завершаем, уходим на новости и будем разговаривать об этом сразу же после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Среди них прямые выборы губернаторов жителями регионов, упрощение порядка регистрации партий, введение одномандатных округов на выборы в Госдуму и сокращение количества подписей избирателей для участия в выборах президента. Более трети жителей России готовы участвовать в акциях протеста. Таковы данные опроса, проведенного на днях Фондом «Общественное мнение». На 24 декабря в разных районах, в городах, простите, России намечены акции несогласных с итогами прошедших 4 декабря выборов в Госдуму. Активный поиск пострадавших, затонувшей в ночь на воскресенье в Охотском море буровой платформы «Кольская», прекращен. Такое решение принято руководством штаба поисково-спасательной операции в связи с резким ухудшением погодных условий и потерей разумной надежды на спасение потерпевших. Президент России Дмитрий Медведев назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова. Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, тем же указом Иванов освобожден от должности заместителя председателя правительства. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов не пойдет на московский митинг за честные выборы 24 декабря. В интервью Интерфаксу оппозиционер заявил, что не может простить одному из организаторов акции Борису Немцову то, что он согласился перенести предыдущий массовый митинг 10 декабря с площади Революции на Болотную площадь. Казахстанская оппозиция заявляет, что к задержанным в городе Жаназен не пускают адвокатов. Оппозиционеры опасаются, что к ним могут применить пытки.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать послание президента, последнее послание действующего президента Медведева. И сегодня со мной в студии политолог, профессор Высшей школы экономики Марк Урнов и глава Ассоциации предпринимателей «Новое дело» Михаил Дворкович. Наше средство связи, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 12. Пожалуйста, пишите, звоните. Сейчас нам Михаил озвучил просто фантастический сценарий. Ну, он у всякого сценария может быть, естественно, развитие, потому что
пущай,
на то они сценарии.
Расскажет народу.
Сейчас расскажет народу. То есть мы плавно от послания, которое, как я понимаю, больше, в общем, обсуждать нечего, потому что
На самом деле там есть чего обсуждать.
Все-таки про...
По крайней мере, с точки зрения...
Давайте с этим закончим, потом сценарий.
Цели, да. И возможности их реализации.
Да.
Потому что, когда говорится, что «а мы будем продолжать и ни в коем случае не будем сокращать социальные программы и социальные расходы, а мы будем накачивать армию многими-многими деньгами и перевооружать ее активно». И потом вдруг начинают говорить, что на нас идет стагнация мировая, и что, скорее всего, мы будем вовлечены в долгий период плохой экономической конъюнктуры, то у меня вопрос примерно такой же, как у товарища Зюганова. Вот откуда деньги, Зин? Потому что если идет стагнация, это будет означать, без, если там не будет каких-нибудь военных авантюр, по крайней мере, не рост цен на нефть, а если этого не будет, то мы обречены вползти в бюджетный дефицит. И тогда какие там низкие инфляции, мы про это забываем, и тогда надо выбирать, что мы делаем. Либо мы накачиваем страну необеспеченными деньгами и продолжаем социальные программы на фоне инфляции, либо мы сокращаем социальные программы, потому что денег от нефти больше нет. Вот ответа на сей вопрос я тоже не получил. Как бы вроде все хорошо, вроде идет, конечно, стагнация грозит, но ничего, перетерпим. Примерно так же в свое время говорил Путин, когда наступал кризис 2008 года. Первая реакция: а давайте просто не будем слово «кризис» говорить. Вот не будем и все.
Ну, так же, как меня изумило, конечно, это вбрасывание идеи общественного телевидения,
да.
Потому что это очень важная вещь, но тоже за 3 месяца до ухода это даже просто близко не понимать, с чем нужно столкнуться.
Вот, а потом еще это тоже... Вот...
Сделать, не говоря уже о том, что новые технологии сильно, в принципе, трансформируют тоже эту модель.
Замечательное да. предложение. А давайте мы вернемся к выбору по одномандатным округам на 250 мест в Думе. Это зачем? Ну, до этого думские представители Единой России проговорились...
Единой России выгодно.
очень... если бы у нас это было, то мы бы получили большинство, потому что к нам, как всегда, перебегает значительное число одномандатников. Значит, вроде как демократично получается, а с другой стороны, понятно зачем. Для поднятия доли проправительственной партии, чтобы она обеспечивала себе...
Это иллюзия, на самом деле. Давайте вспомним, что более 100 депутатов сейчас, которые прошли по списку «Единой России», не являются членами партии «Единой России».
Ничего, будут голосовать, уверен, как скажут.
Нет, я уверен, что они сейчас создадут свою партию, эти люди. Это будет еще одна проправительственная партия. Она вступит в конкуренцию с «Единой справедливой Россией». Постепенно она заменит «Единую Россию». То есть это будет новый формат «Единой России». А оставшиеся, те, которые были в «Единой России», распределятся между этой новой партией и «Справедливой Россией». Все очень просто.
И в чем прикол?
Все очень просто. Запад хотел многопартийность, вот получайте вам многопартийность. Вот у нас такая демократия. У нас будет партия любителей пива, партия любителей бархатных пиджаков и все что угодно. И они будут получать свои 0,5%, и эти 0,5% будут улетать, собственно говоря, по всем
власти. Вы серьезно?
Вот теория заговора всегда...
Никакой теории заговора.
Это суперстройностью.
Это не теория заговора, это практика. Значит, давайте почитаем, что пишут американские политтехнологи. Это достаточно известные произведения. Они пишут, что наша политика по отношению к России всегда была элементарной. Если нам надо, чтобы Россия теряла стабильность и делала ошибки, нам надо просто всегда хвалить то, что они делают. Вот сделали они ошибку, мы говорим, правильно делает Россия, лучший подход там, к решению кризисных проблем. А на самом деле мы сами будем тонуть.
Американские пиарщики точно такие же прохиндеи, как наши
пиарщики.
Тем
не менее, у них есть чуть побольше опыта.
Самое пиара огромное количество.
Давайте я все-таки хочу, чтобы мы услышали сценарий, который Михаил нам нарисовал в перерыве. Итак, через 3 месяца, если площади
отпускать. Я беспокоюсь о том, что этот сценарий может реализоваться. И я вижу это так: что сейчас народ приучит к тому, что на площади выходить можно, что за это ничего не будет. Максимум, кого заберут, это Навального, Яшина, Пономарева, там еще пару-тройку людей. Пономарева теперь не заберут, он депутат опять. И народ будет выходить на площади, ему будут разрешать говорить все что угодно. И в феврале, где-нибудь к середине февраля, на улице в стране, в разных городах выйдут уже не десятки тысяч, а около 1 000 000 человек. И когда выйдет такое большое количество людей, кто-то аккуратно бросит спичку во все эти толпы. Я очень опасаюсь того, что случится кровавый сценарий, на фоне которого будут выборы отодвинуты на полгода вперед. И понятно, что на фоне беспорядков на улицах и такой предреволюционной ситуации никто выборы проводить не будет. Парламент, по сути, нынешний парламент станет руководить государством в ближайшие полгода, а за полгода либо появится какая-то новая фигура, либо раскрутит фигуру Михаила Дмитриевича Прохорова. И
давайте... Вы уверены, то есть не то, что уверены, а почему такой сценарий обязательно кровавый? Может быть, он эволюционно пройдет?
Если этот сценарий пройдет эволюционно, я буду просто счастлив, я пойду и поставлю свечку в церковь. Потому что, к сожалению, пока все идет именно по этому сценарию, и, к сожалению, Владимир Владимирович, когда вел прямой разговор там, с народом, этот тоже такой срежиссированный, красивый разговор, он не ответил ни на один вопрос.
Конечно.
Он не поднял свой рейтинг, он его и не опустил, он остался примерно на том же месте. На вопросы, как уже и здесь было правильно замечено, он не ответил. Но он только озлобил людей, которые туда выходили. Побольше на площади будет людей, у которых романтика в заднице играет, извиняюсь за выражение, что плохо, потому что эти люди не думают головой, к сожалению. И дальше может быть все что угодно. Давайте я вам напомню одну вещь. Вот несколько нюансов никто не заметил, хотя должны были, по идее, заметить. Я думаю, на этом еще акцентируется внимание. Навального в зал суда по административному делу привели в наручниках. Из него пиарщики делают героя. Раз.
Если власть делает глупость, что же пиарщик?
Если власть делает биографию очень многим людям, запрещая, не давая, не освещая, наручники надевая.
Секунду, я только что ответил на вопрос, что Навальный – это проект. Чей это второй вопрос? Второй нюанс.
Это первый вопрос.
Второй нюанс. Это один из нюансов. Второй нюанс, значит, заключается в следующем, что никто не заметил, что на 24 число предварительно все площади были согласованы националистам. И они там яблоко шантажировали, говорили, если вы нам не дадите слово на митинге, мы вам площадь не отдадим Сахарова. в конце концов отдали. И на площади Сахарова, который в свое время, как мы знаем, собственно говоря, как к нему относилась власть, будет проходить следующий митинг. Раньше Болотная. Хотя разговоры были про площадь Революции, там не дали, Болотная. А теперь Сахарова. Это все знакающе. То есть, вот я вижу много-много мелких знаков, которые говорят о том, что работают профессиональные пиарщики. Работает не толпа, не люди выходят на улицу. Просто которые хотят выйти на улицу, а работают профессионалы.
В 91-м тоже профессионалы.
В 91-м также работали профессионалы. Мы прекрасно знаем, как было, произошло в 91-й год. Он не стихийный, не спонтанный был.
А у меня совершенно...
Подождите, я тогда просто скажу
сказать, что в 91-м году, в 90-м, например, в 1-м или в 93-м, стихийно, спонтанно подъезжали машины к Белому дому, оттуда доставали свежее оружие и раздавали
людям. Но не надо только совсем уж всех людей превращать в абсолютных бандерлогов. Вот этого не надо делать.
Люди как раз для меня не бандерлоги, а люди для меня это граждане страны.
Как их говорят, да?
Нет, это не я говорил, это говорит. Говорил президент,
но вы пытаетесь сказать,
премьер,
что все точнее, исключительно
это сказал Путин, это сказал Навальный, но я вам повторяю, что, к сожалению, многие люди не замечают, что наряду с их позицией, которую они высказывают, выходя на площадь, эту площадь создают другие люди,
всегда
профессионалы.
Всегда создают, потому что это всегда, в том числе и профессиональное дело. А скажите мне, пожалуйста, вот тогда какой из пиарщиков тоже 24-го поработал, потому что у нас 24-го приезжает главный Дед Мороз, и все будут ровно в это же время, с 2 до 6, в парке Горького главный Дед Мороз страны, все будут снимать, показывать
оленем.
И так далее. Самыми красивыми оленями, елками и так далее.
Вот, вот у меня, на самом деле, модель совершенно другая. У меня вот ощущение, что власть действительно запуталась. Она сейчас делает глупость за глупостью. Ну, просто совершенно неадекватно себя ведет. Говорит не то, что надо было говорить, не той интонацией, не может найти способа поговорить с людьми, которые хотят с ней разговаривать.
И нормальным языком.
Только злит население. Но я абсолютно убежден, что да, конечно, может, хотя очень сомневаюсь, что будет супер рост выступлений. Я скорее думаю, что может начаться пик протестов после марта, если опять-таки по небольшому уму начнутся вкидывания и обеспечат Путину в первом туре победу. Вот тогда может быть реальный всплеск. Но даже и тогда все равно...
Всегда все равно выбирать между плохим и очень плохим. Зюганов или Путин.
Все равно он победит. Я не думаю, чтобы вот так вот за эти месяцы удалось бы настолько раскочегарить население, чтобы туда миллионами выходили на площади. Но то, что устойчиво будет падать рейтинг Путина, то, что устойчиво будет падать рейтинг власти, вот этого уже не остановишь, с моей точки зрения. И та слабость движения вот этого протестного, которое сейчас абсолютно всем очевидно, потому что там нет вождей, которые могли бы заинтересовать широкую аудиторию, не та, которая на площади.
Да, стоит, конечно.
Нету организационных структур эффективных.
Давайте бояться этих вождей, я бы сказал.
И нету... И нету,
они все равно появятся, Михаил.
И нету достаточного количества средств. Вот я думаю, что где-то года за три... Спустя март или там какой-то месяц, когда будет выбран Путин, вот при том, что рейтинги власти падают, вот эти дефекты, эти слабости так или иначе будут преодолены. Причем, как мне кажется, если и появится лидер, то он появится не с площади, он появится, скорее всего, из регионов, где-то из элит региональных, то есть человек такой, в общем, деловой, может быть, такой с пафосом умеренного российского национализма, вот как сейчас начинают говорить о том, что вот что такое наш средний класс, те, кто дом имеет, то построил, такой бюргер. Вот с этой идеологией бюргерства, разговаривающей на том языке, на котором привыкла говорить провинция, разговаривающей на том языке, на котором привыкла говорить среднее офицерство, на том языке, на котором разговаривают люди, которых достала коррупция, вот где-то года через три, мне кажется...
И отсутствие судов.
Может появиться такой лидер, на которого поставят...
Но точно, не меньше года, двух.
Ну, конечно, на которого поставят региональные элиты, на которого поставят бизнес,
Михаил,
и который будет...
не согласен.
Я согласен с тем, что неадекватные речи звучат из уст премьера и президента, с этим абсолютно согласен. Но действительно не согласен с современными рамками. Сейчас все гораздо быстрее. Все-таки интернет хоть пока не настолько развит у нас, и у нас всего активных пользователей, пользователей. Там несколько миллионов, это не так много, но тем не менее он развивается, и скорость передачи информации глобальна. Это во-первых. Во-вторых, напоминаю еще раз, это абсолютно официальное выступление официального представителя Госдепартамента США. Но есть видео и звук в интернете, где он заявляет, что Госдепартамент на выборы президентские в Россию потратит в 3 раза больше денег, чем на парламентские. Это миллиарда долларов.
Глупо было бы тратить деньги на бредовые выборы, долларов. Ну и что?
Вы представьте себе, что такое за 2 месяца здесь истратить 1,5 миллиарда долларов на противодействие нашим выборам.
Ой, господи, копейки.
Значит, я уверен в том, что...
При наличии сверхоружия Чурова...
Я уверен в том, что беспорядки будут усиливаться, но сам же очень надеюсь, что этого не будет, потому что я, на самом деле, очень... Болею за то, чтобы у нас все было спокойно.
Это очень важно. Да. Ведь почти везде, вот с кем бы ни говорили, с какими бы людьми, никто ж не хочет кровушки.
И есть следующий момент. Но, тем не менее, вот это не от нас зависит.
Я думаю, что и американцы вот этих всех кровавых беспорядков в России боятся ночного кошмара.
Вы ошибаетесь. Они как раз не боятся ничего. Есть еще нюанс. Я опять же согласен с вами, что... Лидера сейчас нет, способного объединить все оппозиционные силы и всех несогласных. Ну, нет, его просто не существует. Ему надо либо родиться еще, либо появиться, правильно сказано, откуда-нибудь из глубинки, может быть, либо сделают какого-то нового лидера. Пока его нет. Но есть и, опять же, другая сторона у этого всего. Чтобы он появился... лидер, устраивающий наших несогласных, нужно время. Следовательно, выборы можно и отодвинуть.
Зачем? Вот. Кому? Путину выгодно отодвинуть?
Мне это не надо, ему ни в коем случае. Вы все время пытаетесь уловить в моих словах, что Путин с Медведевым делают эту революцию. Нет.
Так я
они как раз, правильно вы говорите, они испугались.
Испугались,
они
конечно.
В шоке от того,
конечно.
Что происходит. Так делают-то не они.
А кто? Американцы.
То есть вы верите в то, что житель России, у которого, в принципе, есть что покушать, есть во что одеть своих детей, у него есть машина. Вот москвичей, давайте брать москвичей. Это в Москве самое большое количество.
Я их видел, этих москвичей, приезжающих вашего возраста, молодые люди на хороших машинах, все есть.
То есть вы только что ответили на вопрос. И они вышли на улицу? Да вы смеетесь.
И что, им заплатили?
Да никогда русские... Нет, вы меня не услышали. Повторяю. Есть 2 части людей, находящихся на площади.
То есть у них романтика. Это не романтика, я разговаривал со многими из этих людей.
Я тоже разговаривал. Это называется романтика, то, что они говорят. Мы не согласны. Да чем ты не согласен? Ты кушаешь, ты одеваешься, у тебя
все
есть.
Он не согласен, что достоинство его унизили, Миша.
Даже... А раньше его не унижали.
Унижали.
А на прошлых выборах
не унижали. А вот теперь достало.
А вот это я готов, вот это я готов объяснить на самом деле. Даже Жириновский говорит, что теперь колбасой проблему не решишь.
Знаешь,
что касается отношения к разного рода действиям власти, этот вот эффект психологический, я бы назвал, вспоминая небезызвестного Гофмана, я бы назвал вот эффектом крошки Цахиса. Когда растет популярность того или иного лидера, ему прощают все, что угодно. Вбросы, как это было в 2003 году, когда в Дагестане там 110% бюллетеней нашли.
И никого не беспокоило.
В Московской области и в Калужской 104%, никого не волнует.
На этих выборах 146% в Ростовской области.
Потому что растет популярность. И действительно прощается все, что угодно. Но когда человек надоедает, а он не может не надоесть, ну сколько, одним и тем же блюдом, с одним и тем же выражением лица, устали, хочется нового. Начинает даже...
Это все проблемы власти, если бы они все-таки рискнули, что Медведева надо поменять на Путина.
У него еще не жрите.
Сик транзит, Глория.
У него вообще шансов не было бы победить.
Так вот, когда проходит точку пика и начинает падать популярность, вот здесь вот, как будто у крошки Цахиса 3 волоска-то вырвали, и все, что бы он ни делал, начинает записываться ему в минус. Если он плохо себя ведет, то держись. И когда ты на этом падающем тренде позволяешь себе навкидывать бог знает какое количество бюллетеней, вот тут эти самые люди до машины говорят, вместе с Жириновским. Больше колбасы не хотим, хотим правды.
И напоминаю слова Буша-младшего, который он когда-то сказал Путину. Он говорит, я не понимаю, зачем тебе такой рейтинг. 74 он набрал на прошлых выборах или 76. Как можно вообще с таким результатом побеждать? Это же ответственность вообще за все, что вот происходит в стране дикая. Вот у меня 52, там, сколько процентов. Вот. Больше не надо. Вот. И, собственно, наверное, это и будет результат этих выборов. Я надеюсь, что выборы все-таки будут. Я надеюсь, что будет результат вот такой, 51-52%. Появится некая соревновательность на самом деле, и придется активно...
Тихим и революционным путем...
На то, что Путин в любом раскладе с блеском побеждает во втором туре, потому что там выходит он и Зюганов, а в этой паре ему не победить невозможно, вот это абсолютно...
Повторяю, я со свечкой приду в церковь, если все пройдет бескровно, тихо и спокойно.
Ох, Миша, какой же вы, прям как Кассандра.
Я беспокоюсь за людей, на самом деле.
Понимаю.
Мне действительно очень не по себе, когда я перед прошлым митингом 10 числа, 9-го, я выступал перед ночью в эфире Минаев Лайв, нас смотрело тогда под 100 тысяч человек, и я сказал, что это, об этом сценарии я тогда сказал, куда вы идете? Вас туда выводят, а вы идете. И судя по интернет-реакции, несколько тысяч человек написали, что спасибо за эти слова, мы не пошли. И я готов сделать все для того, чтобы еще больше людей не пошло туда. Не потому, что я согласен с итогами выборов, не потому, что я считаю их честными, не потому, что я считаю, что хорошо в стране российской жить, а просто потому, что не надо идти на площадь. Это опасно для жизни, для здоровья.
А вы знаете, а вот молодой человек неделю назад, которому 24 года, понятно, что он молодой, пока еще ничем не обременен, он сказал, мы не хотим революции, а мы просто хотим, чтобы так же, как мы спокойно идем в университет, на работу и так далее, почему мы не можем выйти на площадь, как выходит во всей Европе, и ничего не происходит.
Да люди мы немножко другие, вот в чем проблема. Потому что у нас с другой стороны на эту же площадь выходит другая стенка, и у нас классическая история может случиться, стенка на стенку.
Ну, давайте считать, что никто не хочет. Вот на болотной люди себя вели очень прилично.
По поводу свечки будет очень своевременно выйти со свечкой и её поставить в храм, тем более, что будущий президент выходил на слушать речь нового президента в сопровождении патриарха.
Давайте послушаем. Федор из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, мне очень странно слушать господина Дворковича, который говорит про какую-то многопартийность. У нас ведь одна партия будет в перспективе, которая будет только любить Путина. Общественного телевидения у нас не появится. Все посылы господина Медведева, это, по-моему, ложь на лжи. Вообще, что сегодня произошло? По-моему, стало опять ясно, что Путин, Медведев, извините, как был путинской марионеткой, так он и войдет в историю, как самый, наверное, ничтожнейший правитель в истории России. Меня очень разочаровало сегодняшнее послание. Это печальная и жалкая точка. Что касается слов о конспирологии. Вот слова господина Дворковича, это будет мой вопрос. Правда, я его задам сейчас Урнову. Мне кажется, это смешно очень про американцев. И это слушать невозможно. Но, вы понимаете, действительно, кроме выступления народа, есть и второе движение. Многие в элитах недовольны Владимиром Путиным и устали от него. И вы не считаете, что и здесь, господин Урнов, есть какое-то движение? И, кстати говоря, хотелось бы, чтобы вы оценили перспективы карьерного роста нынешнего, уже нового главы президентской администрации, господина Иванова. Хотелось бы ваш комментарий хотя бы немного.
Михаилу мы тоже потом дадим слово. Давайте,
вот, Марк. Вот что касается движений в элитах, я об этом и говорил несколько минут тому назад, что на фоне падения рейтинга власти и Москвы, не только Путина и Медведева, Москва становится непопулярным. Региональные элиты получают большую свободу. Почему раньше, при том, что они Москву не любят, Москва отобрала у них деньги, Москва отобрала у них свободу и так далее, и так далее. Почему не шевелились? Да потому что сзади подпирал народ, который очень любил президента. И здесь воевать на два фронта региональная элита не могла себе позволить. А сейчас, когда люди начинают Москву не любить, популярность и поддержку местную региональные элиты могут себе заслужить, входя в оппозицию Кремлю, так или иначе. Это не будет там выход с плакатами, но поведение может быть такое. Вот в этой атмосфере я и полагаю, что примерно 2-3 года нужно для того, чтобы из этой зашевелившейся массы элит вне московских родился новый лидер. Что касается перспектив Сергея Иванова, знаете, я не Господь Бог, и вот обсуждать персональные карьеры в наших условиях, не имея какой бы то ни было внутренней информации, я просто не решаюсь. Это было бы с моей точки зрения, было бы гадание не на кофейной
гуще. Ну вот Михаил легче делает прогнозы и комментарии.
Легче это сделаю. Генерал-полковник в отставке Иванов, запаса точнее, я думаю, что, пометуя о том, что он был одним из кандидатов таких на место преемника еще в 2008 году.
Да, они соревновались вроде. Да,
и видя, что сейчас он назначен руководителем администрации президента, подозреваю, что Владимир Владимирович рассчитал следующим образом, что если он, значит, сейчас избирается президентом, он понимает, что это точно будет его последний срок, и просто нужен преемник на следующий срок. А это самый удачный с этой точки зрения преемник, он точно не предаст, не подведет человек военный.
А зачем его держать тогда на уровне?
На там, какой-то такой странный всё-таки. Вот,
очень, очень хорошая должность. Она не публичная, одновременно, ну, так, одновременно когда приходит туда человек сильный, он становится достаточно влиятельным.
Его же раскручивать публично надо. Вот мне кажется, другое на самом деле, что Путин выдирает сейчас из правительства достаточно сильных вице-премьеров, потому что Иванов
действительно... И пересаживает их на непонятно какие места.
Нет, он пересаживает их к себе, а правительство будет, видимо, вот такое чисто техническое слабое правительство, создаст моноцентрия.
Давайте что... так, время покажет, потому конечно. Учитывая то, что Дума получилась слабая, я думаю, что правительство должно быть все-таки достаточно сильным.
А зачем, когда Кремль
будет? Потому что решение, ну, невозможно все решения формировать в Кремле, все-таки правительство должно работать, потому что никогда в Кремле не писались ни законопроекты, ни сложные документы, поэтому правительство должно работать.
Это должно
оно будет...
Ну, вот выполнять то, что им определяют.
Правительство – это есть исполнительная власть. Но, думаю, правительство все-таки будет сильным, если президентом будет Владимир Владимирович. Просто он понимает, что большая часть недовольства народа сейчас – это в том числе работа его министров, которые поработали за последние 4 года на двойку с минусом. Не все, конечно, министры, отдельные министры были все-таки более эффективны, но, скажем так, ключевые министры, которые, деятельность которых напрямую влияет на жизнь граждан, поработали на двойку с минусом, а некоторые вообще на минус.
Вообще ощущение такое, что будущий кабинет где-то в условиях надвигается депрессии, это кабинет камикадзе, где-то года на два. Вот так.
Ну, давайте так, смотрите, что касается кризиса. Вот у меня достаточно много друзей-бизнесменов, входящих в первую сотню. Да, первую сотню. И говорят все разные. Одни говорят, что евро не переживет следующий год. А другие говорят, что будет дефолт все-таки американской экономики, что Америке отчасти выгодно. А третьи говорят, да нет, все будет хорошо, Америка напечатает еще долларов, евро кое-как выдержит, пройдя через тяжелые испытания. Мое мнение таково. Да, будет кризис серьезнейший, мы его пройдем на самом деле легче, чем весь остальной мир, по одной простой причине. Мы сделали кое-какие ошибки в кризис, мы их поняли, и сейчас, насколько я знаю, есть 2-3 рецепта, которые наши экономики могут вытянуть. У нас все-таки недостаточно развита финансовая система, чтобы ей быстро
совсем
рухнуть.
Это при нашей зависимости от нефти.
Очень коротко, буквально два слова. Все-таки ваш прогноз на ближайший месяц. Спокойный, неспокойный сценарий? У вас, как я понимаю, более нервное состояние. У вас, Марк?
Я не думаю, чтобы он был кровавым, я не думаю, чтобы он был каким-то жутким. Я скорее...
Но будет пошатывать.
Пошатывать будет, но так, у меня такое ощущение, что волна пойдет на убыль.
А благодарю вас, Михаил Дворкович и Марк Курнов. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто зовет на митинг 24 декабря?
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Кынев о скрытом смысле обещанных президентом реформ.
В блогах Свободы.
Экс-прокурор Григорий Чекалин из колонии. Народ, спасайте.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».